Здравствуйте, на телеканале «Союз». Самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Красота острова говорит о величии Творца, а молитва освещает все вокруг. В Каневецком монастыре торжественно отметили главный праздник обители.
Реставрация храма и серьезная научная работа. Одна из красивейших церквей восстановлена в российской столице.
В Сербии около 15 тысяч паломников из разных стран стали свидетелями события вселенского масштаба для церкви.
Аналогов таким начинаниям, пожалуй, пока не было в России. В Омской области строится уникальная обитель милосердия.
Помнить историю, чтить подвиг предков, отдавших жизнь за мир на родной земле. В Русской церкви прошли мероприятия в день начала Великой Отечественной войны. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Тобольскую митрополию.
Самолет с предстоятелем приземлился в городе Тюмени, где святейший посетил ряд храмов, а также принял участие в заседании Всемирного Русского Народного Собора.
Обо всем подробнее в нашем первом сюжете.
Тюмень и Тобольск – первые русские города за Уралом, с которых началось освоение Сибири. Добыча стратегических для страны ресурсов привлекает сюда сильных людей, подчеркнул в своем приветственном слове в аэропорту Тюмени святейший.
Не случайно, наверное, сибирские дивизии были на острие атак во время Великой Отечественной войны. Поэтому я приехал на землю, где живут сильные, целеустремленные люди. Ну и кроме того, я бы хотел сказать о том, что здесь большинство, конечно, людей православных по своему происхождению, культуре.
А в Знаменском соборе святейшего уже ожидали священнослужители и паства. Молодые, певчие, множество детей и молодежи, убранные цветами иконы, звенящий ожиданием колокол. И вот звучит возглас «Премудрость» патриарх в храме.
Сегодня для нас волнительный и трепетный момент. Тобольская митрополия, Тюменская земля встречает нашего патриарха, нашего первосвятителя. И всегда, внимая вашему слову, проникновенному, актуальному, мы укрепляемся в делах.
Патриарх, приветствуя народ Божий, выразил удовольствие от того, что видит среди собравшихся в храме множество детей и молодежи.
Глубоко убежден в том, что наша забота сегодня о подрастающем поколении должна быть очень и очень приоритетной. Потому что именно молодому поколению надлежит взять из наших рук эстафету и понести ее дальше.
В рамках первосвятительского визита на Тюменскую землю патриарх открыл форум регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, посвященный обсуждению стратегии межнационального диалога, единства России и межнационального мира.
Созданное нами Содружество народов возложена двуединая задача. Не только беречь межнациональный мир во имя единства России, но и беречь единство России во имя межнационального мира. Не случайно форум, затронувший столь судьбоносную тему, проходит в Западной Сибири. Переход через Урал и освоение сибирского субконтинента стали важнейшей вехой в созидании российской государственности. Сибирь дала русскому народу тот запас прочности, который позволил нашей стране перерасти региональный уровень и стать державой мирового значения.
Патриарх Кирилл также возложил венок и цветы к мемориалу «Память» в Тюмени. Это происходило в канун Дня памяти и скорби. В торжественной церемонии приняли участие ветераны войны и труда, военнослужащие тюменского гарнизона, казаки, учащиеся кадетских классов.
Все, что нам надо.
В Тюменском президентском кадетском училище тем временем с радостью ожидали высокого гостя. Здесь патриарх осветил закладной камень училищного храма в честь Георгия Победоносца.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Освящая закладной камень на месте будущей училищной церкви, патриарх напомнил собравшимся, что святой Георгий всегда являлся символом победы над злом. Он изображен на гербе России и Москвы. И именно в день его памяти, 6 мая, звучали последние выстрелы в Великой Отечественной войне.
День Георгия Победоносца стал реально днем победы, днем окончания войны. И произошло это не случайно, потому что народ наш, сопротивляясь врагу, который во много превосходил и по военной мощи, и по организации, и по развитию экономики, и по всему тому, что, казалось бы, определяет положительный исход любой битвы, народ наш, сопротивляясь этому врагу, одержал победу.
Тюменское кадетское училище дает образование с 5 по 11 класс, которое отличается от обычного повышенными требованиями к обучению и надеждой, что мальчики и выпускники продолжат военное образование. Учащиеся в основном это дети военных, немало среди них сыновей погибших военнослужащих. Есть дети из многодетных и священнических семей.
Также в рамках первосвятительской поездки святейший патриарх Кирилл посетил старинный город Тобольск. Предстоятель русской церкви возглавил литургию в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля, за который возвел архимандрита Никанора Анфилатова в сан епископа Енисейского и Лесосибирского.
Мощный монотонный колокол долгим мерным басом собирал с утра жителей Тобольска и его гостей на патриаршую службу. Служение литургии, сколь бы дежурным это ни казалось нецерковным людям, всегда остается главным событием большинства визитов патриарха. Помолиться вместе со своей паствой – в этом смысл дальних поездок первоиерарха. В литургии в Софийско-Успенском соборе участвовало около 15 епископов. Служба была очень торжественной. Совершалась память всех святых в земле российской просиявших. Патриарша молитва всегда особая. Оставляет ощущение буквального высокого разговора с тем и с теми, в ком сходится для нас, православных христиан, смысл жизни. У жителей Тобольска, не поместившихся в соборе, а на службу пришло несколько тысяч человек, была возможность наблюдать патриаршую службу на большом экране, размещенном рядом с храмом.
Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи.
На службе был хиротонисон, епископ и архимандрит Никанор. Обращаясь к новому архиерею, святейший патриарх в своем слове вспомнил славную историю Тобольска, старой столицы Сибири, победу Ермака в неподалеку проходившей битве, давшуюся ему отнюдь не военной хитростью, а промыслом об историческом и духовном значении покорения Сибири. По окончании божественной службы в соборе Тобольского Кремля прозвучала особенная молитва о мире на Украине, специально благословленная недавно предстоятелем русской церкви. Со слов о призыве к миру началась и сама проповедь патриарха в городе, казалось бы, географически до безмятежности далеким от страшного конфликта, но душевно близким.
Страшные междоусобные братья, которые разделяют народ, последствия которой могут отразиться и на столь важных для России и Украины отношений между странами. Мы каждый день являемся свидетелями страшных сообщений о смерти мечом неповинных людей, детей, женщин. На улицах городов лежат исковерканные и обезображенные группы, которые уже не убирают, с оторванными конечностями. Это наш народ, потому что все они члены нашей церкви. Это наши братья и сестры.
Подобного рода кризисы не разрешаются только дипломатическими и политическими усилиями, уверен предстоятель русской церкви. Они не разрешаются без Божьего благословения. Только в ответ на нашу молитву Господь может умиротворить брань и умирить людей, подчеркнул патриарх Кирилл.
К другим темам. В Москве отреставрировали один из самых красивых храмов. Мэр российской столицы Сергей Собянин совместно с патриархом Московским и всея Руси Кириллом посетили восстановленный храм священномученика Климента.
Восстановлен один из самых великолепных храмов Москвы. В него вложили душу и реставраторы, и те, кто курировал эту стройку. Она продолжалась много лет, но то, что получилось в результате, стоит того.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, добавил, что это не просто реставрация и восстановление, это очень серьезная научная работа.
Это очень серьезная научная работа, потому что отреставрирован храм таким образом, что, наверное, если бы в этот храм вошли люди, жившие в 18 столетии, когда он был построен, то они бы сказали, вот это тот самый храм, который мы знаем. Ничто не разрушает той целостности и того замысла замечательных архитекторов и художников, которые создавали это московское великолепие.
Глава Русской Православной Церкви наградил Сергея Собянина орденом Даниила Московского второй степени с формулировкой «За взаимодействие, которое осуществляется сегодня между Московской Патриархией и городским начальством». Далее гости осмотрели храм. Православный храм в честь священномученика Климента – крупнейший храм Замоскворечья. Впервые он упоминается в письменных источниках в 1612 году в связи с событиями Московской битвы между русскими ополченцами и польским литовским войском гетмана Хаткевича. В советские годы здесь размещалась большая библиотека. Первый этап реализации проекта реставрации пришелся на 2009-2011 годы. В течение 3 лет здесь велись работы по усилению фундамента, стен, гидроизоляции, ремонту интерьеров, фасадов и лепного декора, воссозданию кровли и ворот с оградой вокруг сквера. Затем была отреставрирована монументальная живопись в интерьерах храма. Были воссозданы иконостасы в трапезной. Особое внимание было уделено реставрации уникального семиярусного иконостаса, который сохранился в своем первозданном виде после пожара 1812 года. Оба предела храма, кстати, были восстановлены по единственной фотографии.
Но все это было бы совершенно невозможно, если бы не инициатива ваша, Сергей Семенович. Вы были инициатором, вы как человек интеллигентный, знающий историю и любящий Москву, при первом посещении храма поняли значение этого замечательного памятника и сделали все для того, чтобы именно таким, а не иным образом был отреставрирован этот архитектурный шедевр первопрестольного града.
Стоит также напомнить, что в настоящее время в Москве действует программа «200 храмов». Это благотворительный проект, реализуемый на пожертвования. Проект развернут во всех административных округах, кроме центрального. Его цель – обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. За 3,5 года работы программы 200 в Москве было построено 18 храмов.
Продолжит выпуск новости из-за рубежа. Около 15 тысяч паломников из разных стран приняли участие в перенесении мощей выдающегося деятеля Сербской Православной Церкви 20 века, богослова и проповедника преподобного Иустина.
Рака с мощами святого была торжественно установлена в новой церкви женского монастыря Челия около Валева в Сербии. Патриарх сербский Ириней назвал эти торжества событием вселенского масштаба для церкви.
О том, насколько ценим народом святой преподобный Иустин Попович, лучше всего свидетельствует торжество перенесения мощей святого из его гроба в новую церковь на территории монастырского двора обители Челия, недалеко от Валева. Несколько тысяч прихожан, священников и простых граждан приехали в это святое место со всех уголков земли. Со Святой Горы, из Греции, России, Грузии, Кипра, Швейцарии, Германии, Черногории, Республики Сербской, вплоть до Америки. Перед многотысячным собранием паломников литургию служил сербский патриарх Ириней в сослужении 29 иерархов Сербской Православной Церкви и многих поместных церквей, среди которых был и архиерей Русской Православной Церкви за рубежом, архиепископ Берлинский и Лондонский Марк. Частично нетленная и благоухающая мощь святого преподобного Иустина, положенная в ковчег, временно размещены в церкви Архангела Михаила, пока не будет закончена роспись нового храма, посвященного святому Саве Марии Египетской Иустину Философу, построенного по личному завещанию Авы Иустина. Преподобный Иустин Попович провозглашен святым Сербской Православной Церковью в 2010 году. Но еще до канонизации профессор догматики, философ православия, мыслитель и благотворитель, он был уважаем и почитаем как в кругах Сербской православной церкви, так и среди верующих и интеллектуалов всего мира. Не любила его только коммунистическая власть, из-за которой он и провел в изоляции 30 лет именно в кельях монастыря Челия, в долине реки Градац, рассказывает один из учеников преподобного Иустина, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.
Хотели и память его, и дело его уничтожить, но все-таки и другое, особенно это перенесение его мощей показывает, что он стал именно вселенским святым.
Об огромной духовной и богословской значимости фигуры отца Иустина говорят его многочисленные произведения, собранные в 33 томах. От гениальных рукописей житий святых к труду Святославия как философия жизни, завершая путем богопознания. Вместе с профессором Брониславом Петрониевичем он основал философское общество Сербии. Был близким другом сербского писателя Бронислава Нушича. Он с радостью беседовал и давал жизненные советы всем, кто пожелал посетить его келью. Согревает нас наша любовь к Господу и к святым ученикам Его, среди которых особое место занимает наш старший современник и для всех нас здесь общий духовный родитель, святой Авва Иустин. Но еще больше греет нас, гораздо сильнее нашей любви к Нему, Его любовь ко всем нам и ко всякому человеческому существу. Авва Иустин Благое Попович родился в праздник Благовещения 7 апреля 1894 года в городе Вране, а упокоился в монастыре Челия в 1979 году, также в праздник Благовещения. Человек и Бога-человек, заголовок, который мог бы охарактеризовать все богословие преподобного Иустина. Чилийский благовеститель подчеркивал, что каждый христианин должен своей жизнью продолжать и далее написание Евангелия Христова. Согласно этому принципу и апостольскому завету, его жизнь воистину была живым, современным Евангелием Христовым.
В Горнинском женском монастыре в Иерусалиме торжественно по православной традиции отметили престольный праздник собора всех святых в земле русской просиявших.
Праздничное богослужение возглавил начальник русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Феофан при молитвенном участии священства миссии, сестер Горнинского монастыря, прихожан и паломников, которые приезжают сюда отовсюду.
Слово Нине Свечниковой.
Эти кадры сделаны сотрудником русской духовной миссии в Иерусалиме с помощью специальной видеокамеры, установленной на небольшом радиоуправляемом вертолете. Такая панорама открывается с высоты птичьего полета на Горнинский монастырь и его главный собор всех святых в земле русской просиявших. Золотые купола храма видны издалека, поскольку стоит он высоко на горе.
Матерь Божия не оставляет свою обитель, и все святые, Иоанн Креститель, который здесь тоже жил и родился здесь. Матерь Божия здесь встретила праведную Елизавету. 3 месяца жила Матерь Божия здесь, в Горнем монастыре. Так что святое, очень благодатное место здесь. Все любят и молятся. Дай Бог всем здоровья, помощи Божией, милость Божия, чтобы и нашу Россию, и Украину сейчас всем молимся мы. Чтобы мир дал Господь. Такое время сейчас сложное очень. Только молитва может спасти.
Собор возводился долго. Строительство началось еще в 1911 году, а завершилось почти век спустя. Освящен храм в 2006 году митрополитом Смоленским Кириллом, который ныне является патриархом московским и всея Руси. Престольный праздник, божественную литургию в соборе всех святых, возглавил временно исполняющий обязанности начальника русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Феофан. Ему сослужили клирики миссии и священники из числа паломников. А после литургии священство, сестры монастыря и многочисленные прихожане отправились под святыми знаменами в крестный ход вокруг собора, совершая молитвы на своем пути и окропляя окрестности святой водой. Многих верующих тронули за душу и проникновенные слова проповеди игумена Феофана, прозвучавшие в храме в этот праздничный день. Игумен Феофан напомнил пастве о многочисленных подвигах русских святых Сергия Радонежского, Василия Блаженного, Николая Псковского и других, особо отметив, что во главу угла они никогда не ставили личные интересы, а прежде всего думали о благе ближнего и о благе родной страны.
от того духовного состояния, которое царит в нашей стране, зависит благополучие нашей страны. Это основа нашей национальной безопасности. Никакое оружие, никакая дипломатия, никакая сила и количество воинов не может защитить так, как защищает крест и Слово Божие.
В праздничный день в храме было много прихожан и паломников, приехавших сюда из разных уголков России. Большинство постарались здесь исповедаться и причаститься.
Земля святая. Здесь, вдали от Родины, я могу сказать, что Родина моя прекрасна. Ее надо защищать, оберегать, очищать русскую речь, очищать мысли.
То, что заложишь в детстве, так, в общем-то, человек и будет на протяжении всей своей жизни нести это. Вот мы приехали сюда помолиться и как раз посмотреть святые места.
Многие верующие говорили, что из паломнической поездки домой они вернутся уже изменившимися и обновленными. Нина Свичникова, Александр Абрамов, Иерусалим, православный телеканал «Союз».
И вновь к сообщениям из России. Остров Канивец – благодатная земля, где более 600 лет сияет своей славой обитель в честь Рождества Богородицы, основанная преподобным Арсением.
Удаленная от мира местность притягивает паломников своей простой красотой и святостью. Здесь покоятся мощи преподобного Арсения Каневского.
День памяти небесного покровителя обитель празднует с особой торжественностью. Три архиерея, 53 священнослужителя, множество паломников приехало, чтобы поучаствовать в праздничном богослужении и крестном ходе.
Побывала на торжестве и наш корреспондент Валерия Чистова.
Чтобы попасть на Каневец, нужно преодолеть большое расстояние по суше, а потом от бухты добраться катером до Святого острова. Ощущение времени здесь пропадает. Паломники еще в дороге находятся в предвкушении встречи с преподобным Арсением и того молитвенного торжества, которое будет на богослужении. От пристани паломники идут к жемчужине Каневца, храму Рождества Богородицы, заложенного самим преподобным Арсением Каневецким. Колокольный звон разливается по острову. Все с нетерпением ждут начала божественной литургии. День памяти небесного покровителя монастыря собрал вокруг себя сразу трех архипастырей – епископа Игнатия Выборгского и Приозерского, епископа Мстислава Тихвинского и Ладейно-Польского и епископа Игнатия Армавирского и Лабинского. Все они духовно связаны. Каждый из владык когда-то нес послушание в святой обители. В этот радостный день они поздравили отца-настоятеля, прихожан и друг друга.
Господь сподобил меня здесь нести послушание настоятелям. Я знаю, как здесь трудно и сложно. Нас сегодня, Владыка, радует то, что вы являетесь молитвенником за этот монастырь, за эту землю, которую Господь вам вручил. И от Тихвинской Ладейно-Польской епархии принесите, Владыка, примите, Владыка, эту икону преподобного Александра Свирского с мощами в эту обитель. А вам, Владыка, этот крест, который от Тихвинского монастыря я нашел с отцом Ефимием 1803 год. Выборгская церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Владыка Игнатий наградил памятными грамотами братьев и прихожан, которые с покорностью и любовью прилагали свои физические и духовные силы на благо святой обители. После награждения настоятель монастыря игумен Александр от души поздравил всех с праздником. Крестное шествие, полное торжества и любви. Длинной вереницей, радующейся и ликующей, паломники и насельники обители во главе с архипастырями отправились к Казанскому скиту. Красота острова успокаивает сердце, говорит о величии Творца. Молитва идет прямо в небеса. Для паломников это незабываемо.
Сам праздник торжественный, архиерейская служба, песнопения праздничные, одухотворенные лица. И сам преображаешься, стоишь и действительно ощущаешь благодать Божью. Праздник очень, очень хороший, очень легкий и в то же время мощный, высокий.
Приезжать в святые места в памятные дни очень важно и спасительно.
И очень важно, чтобы наш народ именно притекал в такие обители. Мы живем в трудное время. Время исполнено искушений, соблазнов, когда традиционные ценности пытаются разрушить, когда молодежь наша не может обрести путь, не может увидеть свет. Но святые угодники, в частности преподобный Арсений, прибыв сюда, на этот остров, его из острова лжи, суеты, язычества, сделал место, где сегодняшний современный человек находит свое успокоение.
Не верится, что когда-то остров Каневец был пристанищем язычников. Молитвами преподобного Арсения Каневского здесь устроена святая обитель, куда стекаются паломники со всей земли, чтобы помолиться этому великому святому.
Торжества в честь 15-летия со дня прославления святого блаженного Павла Таганрогского в лике местночтимых святых Ростовской-на-Дону епархии прошли в Таганроге.
По уже сложившейся традиции к местам, связанным с жизненным подвигом и блаженным упокоением праведного Павла Таганрогского, стекаются многочисленные паломники со всей Донской митрополии.
Центром торжеств стала городская площадь перед Свято-Никольским храмом. Молебен, крестный ход, в котором приняли участие тысячи паломников, и божественную литургию возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В это утро Таганрог сосредоточил все свое внимание на двух святынях города. Первая – келья святого старца Павла. Владыка Меркурий совершил молебен и освящение его образа, написанного в мастерской Московского Свято-Данилова монастыря, специально для этого праздника – 15-летие прославления Павла Таганрогского. А ко второй святыне – Никольскому храму и раке с мощами русского святого – духовенство и паломники направились уже крестным ходом. Здесь литургия только под открытым небом. Никольский храм не смог бы вместить стольких желающих почтить память святого старца. Верующий, а их было около 5000 человек, заняли значительную часть улицы. Действительно, любимейший местночтимый святой. Хотя и родился не здесь, Павел Павлович Сташков был родом из Черниговской губернии, Украина. А вот большую часть жизни провел в Таганроге. Работал в порту, помогал нуждающимся. Уже при жизни его называли святым. Представитель богатого дворянского рода, старец Павел, забыл о своем знатном происхождении и всего себя посвятил служению людям и молитве Господу. Говорят, вся его жизнь была своеобразным разговором с Богом. В настоящее время слава его велика. Почитают Павла Таганрогского не только в России, но и за рубежом, например, в братской Сербии. Сейчас решается вопрос об общецерковном прославлении святого. В данный момент отец Павел является местночтимым святым.
Вместе с комиссией канонизации святых, которая работает в нашей митрополии, отец, настоятель этого храма, отец протоиерей Алексей Лысиков, проводит огромную работу по изучению исторических материалов, написанию уточненного жития старца Павла. Вот вы видите, что уже написано, была сегодня освящена новая икона. И готовятся документы для того, чтобы внести их в синодальную комиссию по канонизации святых. И уже решением собора Русской Церкви старец Павел мог быть прославлен как общецерковный святой.
На литургии звучат особые молитвы о родине старца Павла. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал неустанно совершать молитву о мире на Украине. В Таганроге эти слова звучат особенно. Город расположен непосредственно на границе с этим государством. Именно на Таганрогской земле после начала боевых действий на Украине расположилось множество вынужденных переселенцев.
Ожесточенных сердца умягчи и к твоему познанию обрати. Мир церкви твоей и верным чадам ее подашь, да единым сердцем и едиными усты прославим тебя, Господа и Спасителя нашего.
Быть внимательными, быть трепетными к тем, кто в горе и обстоянии, молиться и помогать. Сегодня к этому призывает нас патриарх, призывает Святая Церковь и призывает память служившего народу своему, блаженного старца Павла Таганрогского, прославление которого мы сегодня молитвенно отмечаем. Да сохранит Господь Отечество наше, братский украинский народ, народы Святой Православной Руси и всех людей в мире, духовном рассуждении, в любви друг к другу. И да царствует среди нас дух любви Христовой, а не дух мира сего. Аминь.
С 17 века в селе Варварском на Нижегородщине находился скит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В начале минувшего столетия на месте обветшавшей деревянной церкви был построен каменный Никоновский храм. Но в 30-х годах советской власти он был закрыт, а в его здании на долгие годы расположился колхозный склад. Весной нынешнего года и эта церковь дождалась перемен в своей судьбе. Началось ее восстановление, рассказывают наши коллеги из телестудии Нижегородской епархии «Образ».
На окраине нижегородского села Варварское кипит работа по возрождению старинной Никоновской церкви. Недавно этот Дом Божий посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Владыка возглавил молебен о начале благого дела. На богослужение собрались верующие со всех окрестных сел и деревень.
Благословен ряды во имя Господне, исповедуйтесь о Господе, яко благ, яко век милость Его.
Когда-то в Варварском располагался скит Троицы Сергиевой Лавры. Символично, что Никоновский храм начал возрождаться в год 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Большая духовная радость, что за многие десятилетия разрухи и небрежения здесь впервые вновь зазвучали слова молитвы. И мы видим, какое количество пришло прихожан сегодня, сотни людей, которые жаждут духовной жизни, жаждут молитвы, службы Божией и благочестия. Так что я всех вас поздравляю с началом возрождения еще одной святыни на Нижегородской земле.
Епископ Магаданский и Синегорский Иоанн совершил чин освящения крестов на купола нового храма в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешения». Церковь построена на средства московского предпринимателя в поселке Сеймчан. Репортаж Елены Исаевой из административного центра Среднеканского района Магаданской области.
Благословляется и освящается знамение сие крестное, благодатью Святаго Духа, окроплением воды сие священное, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
В небе над Сеймчаном блестят православные кресты. Символ церкви отливает колымским золотом. Напыление действительно из драгоценного металла. Обычно используют нитрит титана. Многотонным краном попасть в отверстие в куполе – филигранная работа. Церковь, которую хочется назвать собором, украсят два малых и один большой крест.
Это действительно знаменательный день для всех нас. И действительно Пресвятая Богородица, в честь которой назван храм, да, отрадой и утешением, будет той отрадой и утешением для всех колымчан и для всех здесь живущих.
Чтобы живущие в колымском поселке созерцали храм столичного вида, понадобилось 1,5 года.
Храм очень нравится. Это вообще для поселка, это вообще редкость такая. Ну, сейчас уже не редкость будет, а вообще очень прекрасно, очень хорошо.
Каменный, из красного кирпича. Строительные материалы везли баржами через Якутию, переправляли самолетами и автотранспортом.
В самом начале далеко не все считали необходимым строительство храма. А сейчас мы видим, насколько люди одобрительно смотрит и понимая, что храм в поселке – это действительно как Красная площадь в Москве, как храм Христа Спасителя. То место, тот духовный центр и центр архитектурный, от которого в дальнейшем может развиваться красота.
Красоты в самом храме пока не видно. Внутреннюю отделку еще не завершили, не завезли церковную утварь. Распишут все 16 метров молитвенного дома. Иконостас для церкви иконы Божьей Матери, отрады и утешения привезут из Греции. Над ним уже трудятся именитые мастера.
Я думаю, что благоустройство пойдет в виде радиуса от центра, которым является храм, во все стороны, чтобы людям здесь уютно себя чувствовалось. И летом, и зимой.
Благоустройством занялись вплотную. У храма разобьют сквер, заасфальтируют дорожки. В планах – фонтан. Обещают, уже осенью сеймчанцы смогут гулять по аллеям с видом на купола из колымского золота.
В Минске установлен памятник преподобному Сергию Радонежскому. Это второй из трех монументов святому, которые по замыслу одноименного фонда сохранения духовного наследия должны быть воздвигнуты на территории СНГ.
Что символизирует установка памятника подвижнику русской церкви и почему в год празднования его 700-летия нам особенно стоит задуматься и сопоставить времена былые и времена сегодняшние? В материале наших корреспондентов из белорусской столицы.
Памятник преподобному Сергию Радонежскому освятили на территории Сергиевского прихода в белорусской столице. Освящение памятника и закладку капсулы в основание будущего храма возглавил митрополит Минский и Слуцкий Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.
Преподобный Сергий был не просто ведь подвижник, не просто аскет, не просто человек, который ушел от мира. Он всегда был с миром, он всегда был молитвенником. Недаром его называют объединителем земель русских. Вот он своими молитвами сумел объединить всех князей своего времени.
Памятник Сергия Радонежского в Минске увековечивает также память двух князей-героев Куликовской битвы, святого благоверного Дмитрия Донского и выходца из белорусских земель полоцкого князя Андрея Альгердовича, барельефы которых изображены на постаменте. Богослужебная жизнь в приходе Сергия Радонежского началась в 2009 году. Сейчас здесь построена небольшая церковь, которая будет освящена в честь преподобных Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. В перспективе строительство большого храма в честь преподобного Сергия.
Даст Бог, я думаю, что пройдет несколько лет, и храм преподобного Сергия сияет. Но самое главное, конечно, это домостроительство храмов наших сердец, для чего храмы служат. Поэтому самая главная надежда, что не просто храм воссияет, но и будет полный людей. Людей, которым нужен Бог, нужна истина, нужно жить по правде Божией.
Создание памятника профинансировал Фонд сохранения духовного наследия в честь преподобного Сергия Радонежского, которого возглавляет председатель Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин. Монумент в Минске стал вторым из трех памятников, которые в год празднования 700-летия святого устанавливаются фондом.
Один из которых уже установлен в Симферополе, второй сейчас появился несколько минут назад, освящен в Минске, столице братской нам Беларуси. И теперь третий через некоторое время будет установлен в Астане.
Спикер Верхней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко напомнил, что фигура Сергия Радонежского сыграла в истории объединяющую роль. Подвиг святого защитника Руси актуален и сегодня.
Мы должны защищать свою веру. Мы должны защищать свою победу, потому что на сегодняшний день вы видите, сколько сил в отдельных государствах, которые хотят в целом переписать историю, в том числе нашу совместную победу, годы Великой Отечественной войны.
Владимир Андрейченко выразил надежду на то, что в скором будущем при звоне колоколов храма, который будет построен, мы сможем молиться за наших людей, за мир и согласие в обществе.
Сегодня, когда наш мир весь занят, каждый своим делом, каждый человек занимается и обособляется от общества. Памятник этот нас сегодня объединил. Храм всегда объединяет. И самое важное, самое главное, что происходит в этом случае, объединяется земля и небо. Объединяются жители земли с Богом, с небом.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
В Омской области построят уникальную обитель. Неподалеку от села Пушкино состоялась закладка первого камня в основании Серафимо-Вырицкой обители Милосердия. Проект будет не только способствовать распространению православия, но и решать острые социальные проблемы. Здесь расположится приют для детей-сирот, центр поддержки материнства, гимназия, медико-реабилитационный центр и многое другое, рассказывает Наталья Змага.
Господу помолимся.
Господи Боже, Отец наш, ему же излияние лея, еже излия Яков на камень, его же постави в столб, и дом Божий нарече благоугодного.
С молебного пения началась торжественная церемония закладки Серафимо-Вырицкой обители Милосердия. Как только деревянный крест возвысился над местом будущей стройки, в основание заложили первый камень.
Благословляется камень сей, окроплением священной воды сия, в непоколебимое основание обители Милосердия, созидаемое во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Святая вода окропила закладной камень, а проливной дождь – всех, кто собрался на службу. Этого события православные верующие ждали давно. Больше года разрабатывали концепцию грандиозного проекта, аналогов которому нет во всей России. Комплекс будет состоять из нескольких блоков. Основное направление – профилактика сиротства.
Первоначально была мысль такая, что в обитель будут поступать дети-сироты, которые находились в детском доме. Вот. Но впоследствии концепция поменялась. Будут в обитель попадать потенциальные дети-сироты, вот, которые только должны попасть в детдом.
Планируется построить приют семейного типа, центр поддержки материнства для будущих мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, православную гимназию. В структуру войдет и животноводческий комплекс с мастерскими, чтобы предоставить рабочие места тем, кто в них нуждается. Будет здесь и медико-реабилитационный центр с бассейном и даже конюшней для проведения ипотерапии с детьми-инвалидами. Набор сестер милосердия уже начался.
Мы уже давно начали. Мы работаем пока на базе 9-й медсанчасти. Но очень своевременный проект. И у нас тут как бы будет координационный центр. Здесь они будут стажироваться, сестры, чтобы помогать детям.
Центральное место в проекте занимает храм в честь преподобного Серафима Вырицкого. Обитель назвали именно в его честь. Этот святой еще при жизни делил все свои доходы на три части. Одну из них оставлял своей семье, вторую отсылал больной матери, а третью большую часть отдавал на нужды храмов и богоделин при монастырях.
Потом, когда он даже поступил в монастырь, он отдал там около 20 тысяч рублей в золоте. Поэтому он был очень щедрым, очень таким благочестивым. Вот. И он особенно молился за Россию, потому что он скончался в 49-м году прошлого века. И когда началась Вторая мировая война, он даже говорил о том, что Советский Союз победит, но мы должны за это молиться. И он постоянно молился, он был великим таким подвижником.
Именно на пожертвования неравнодушных к чужой беде людей рассчитывают строители. Первый вклад уже внесли члены правительства Омской области. Губернатор Виктор Назаров и главы региональных министерств решили перечислить в пользу обители однодневный заработок. Также глава региона обещал информационную поддержку грандиозному проекту.
В Москве добровольцы из общественных организаций «Общее дело» и «40-40» тренируются в строительстве деревянного храма по старинной технологии, без единого гвоздя. Церковь возводится в рамках московского проекта «200 храмов». Побывала на месте стройки и пообщалась с активной православной молодежью наш корреспондент Инна Тихонова.
Чтобы воздвигнуть храм без современных технологий, необходимо обладать недюжиной физической силой. Поэтому в строительстве участвуют не совсем обычные добровольцы. На тренировочной площадке именитые спортсмены, пропагандирующие не только здоровый образ жизни, но и православные духовные ценности. Превратившись в сплоченную команду, спортсмены на глазах у изумленной публики возводят храм.
Хватит одним бабушкам тащить на себе этот груз, который они, по сути, весь 20 век на своих плечах сохранили для нас православную веру. Пора уже и здоровым крепким мужикам встать в ряды православных христиан в помощь в строительстве храмов.
Пока что волонтеры только тренируются. 5 июля в Коломенском, в Москве, они приступят к возведению настоящего храма. Церковь построят и освятят 700-летию Сергия Радонежского и передадут в дар одному из московских приходов.
Лично у меня это первый опыт. Слава Богу, что вот появилась такая возможность прикоснуться к такому великому делу, к святому, потому что на самом деле мы даже не до конца понимаем, насколько это серьезно. Ведь все православные христиане знают, что на каждой литургии возносится молитва за благоукрасителей храма всего, за строителей. Поэтому здесь очень такой ответственный момент, и хоть чем-то поучаствовать, какую-то свою лепту внести очень важно и очень ответственно.
Храм, который будет возведен в музее-заповеднике Коломенское в рамках фестиваля «Русское поле» 5 июля, будет построен в течение суток, без единого гвоздя и с использованием традиционных инструментов, таких как Тесла. Сам храм – точная копия Андреевской церкви, построенной в 1702 году на Соловках. К слову, таких храмов на Руси было построено всего три, но до наших дней сохранилась только Андреевская церковь.
Храм этот будет освящен, вот, отслужен в нем будет молебен, а, соответственно, после того, как закончится фестиваль, скорее всего, он будет передан одному из приходов в рамках программы «200 храмов».
У желающих еще есть возможность стать храмостроителем. Добровольцев ждут в организациях «Общее дело» и 40-40. На сегодня среди волонтеров капитан сборной России по боксу Никита Иванов, чемпион мира по карате Сергей Федоткин, пауэрлифтеры Александр Бородин, Максим Цуканов и другие известные спортсмены.
В День памяти и скорби в 4 часа утра в Брянске на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» митрополит Брянский и Севский Александр совершил божественную литургию.
Богослужение на столь памятном и значимом для жителей Брянщины священном месте, где каждый год собираются горожане, чтобы вспомнить о начале Великой Отечественной войны, было совершено впервые. И по праву это событие можно назвать историческим.
За литургией молились многочисленные паломники из разных городов Брянской области, родственники ветеранов, дети войны, студенты и жители Брянщины. Все те, для кого День памяти и скорби является памятной значимой датой. Для многих брянцев было важно приехать в этот день на партизанскую поляну, откуда начинали свой боевой путь народные мстители в далеком 41-м, и вместе с правящим архиереем молитвенно почтить всех павших в годы войны.
И помянем усопших, погибших, которые погибли здесь. У нас, конечно, здесь были очень ожесточенные бои. Но люди воевали, знали, за что воевали. Поэтому я отношусь как категория «дети войны». И чтобы мы не забывали про них. Вот поэтому я каждый год приезжаю сюда.
Все-таки человек подумает, сможет приехать, постоит минутку, помолиться. А такие дни в суете, может быть, и некогда вспомнить погибших воинам, а это святое место.
Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» был открыт на месте бывшей партизанской стоянки в 1969 году. В Брянских лесах в годы оккупации действовало 139 партизанских отрядов общей численностью более 60 тысяч человек. На стене памяти увековечены фамилии свыше 8 тысяч погибших партизан. На этой поляне находятся землянки партизан, музей истории партизанского движения на Брянщине, а под открытым небом представлена выставка боевой техники. Именно здесь, на этом месте сегодня, впервые была совершена божественная литургия. По окончании богослужения владыка Александр совершил заупокойную литию о вождях и воинах на поле брани убиенных, после чего обратился с архипастырским словом к собравшимся.
Особо важно помнить, что юному поколению, которое сегодня, недавно покинув школьную скамью, вступает в самостоятельную жизнь, помните свою историю, чтите подвиги своих предков, отдавших свои жизни за мир на нашей родной земле.
73 года назад в 4 часа утра немецкая армия нанесла первые мощные удары по территории Советского Союза. Началась война.
В памятную ночь на 22 июня петербуржцы у стен храма святых мучеников Адриана и Натальи в Лигово почтили память воинов, погибших на полях Великой Отечественной, рассказывает Ольга Воложева.
Горят костры, горячий чай из железных кружек, люди в форме бойцов и командиров образца 41-го года, песни военных лет, размышления о ценности человеческой жизни, о верности своему долгу, о мужестве, о чести, о любви. В ночь с 21 на 22 июня у стен храма святых мучеников Адриана и Натальи прошла ежегодная акция памяти, посвященная 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Нынешнее время, как мне думается, оно принесло новые испытания, испытания сытости и благополучия. И это испытание мы очень часто не выдерживаем. Действительно покрываемся коркой. Там равнодушие, чванство, недовольство. И вот эту корку, наверное, надо пробивать всеми возможными способами. И то, что мы пытаемся делать, это один из таких способов. Пробивать корку, давать людям возможность хоть чуть-чуть почувствовать некую сопричастность своей истории, той боли, тому мужеству, тому достоинству, которое проявили наши отцы, деды, бабушки и матери, да, которые, в частности, связаны с той войной, годовщиной начала которой мы сегодня вспоминаем.
Лигово Старопаново. Это место имеет особую историю. Здесь во время Великой Отечественной войны находился рубеж блокады. И с сентября 1941 по январь 1944 шли непрекращающиеся кровопролитные бои.
Подобные моменты связаны именно с воссозданием истории, с теми вещами, которые в душе у каждого нашего гражданина и жителя Ленинграда, вне зависимости от возраста, для нас очень важны. И на этих местах, где были непосредственные бои, где мы с вами сейчас стоим, где проходила линия обороны, мы в очередной раз в эту ночь памяти находимся здесь в форме наших дедов и прадедов, чтобы почтить хотя бы таким образом память, достойную их славы.
При церковном музее Ирина Минина составляет книгу памяти, и за 3 месяца работы она уже внесла 7300 имен. Говорит, это вершина айсберга. В эту ночь она пришла почтить память воинов. Здесь погибли и ее дедушки. Эти места для нее родные.
Мне запомнилось, как часто весной находили взрывоопасные предметы и противотанковые мины. Их собирали там за Ивановкой, и в старых немецких дзотах их взрывали.
У всех, кто пришел к храму в эту ночь, есть личная семейная история. Послевоенные поколения ощущают боль от испытаний, выпавших на долю дедов и прадедов, как свои. В память об этом участники акции создали дорогу из свечей.
Те, кто уже умер, те, кто на небе, они почувствовали, что мы помним о них, почувствовали тепло, которое сегодня было.
Всю ночь до рассвета шел концерт. Это живая память о Великой Отечественной войне. Звучали стихи и песни, воспоминания очевидцев.
Благословенный Господи, научи меня оправданием Твоим, святым ликом прийти источник жизни Твоей, да прячься с покаянием.
Кульминацией акции стали панихиды по всем погибшим и пропавшим без вести и минута молчания под звон церковного колокола.
И к проблемной теме, давно ставшей центром внимания всех средств массовой информации, всех людей, неравнодушных к ситуации, сложившейся в соседском государстве. Новоспасский мужской монастырь российской столицы собирает гуманитарную помощь для мирных жителей юго-востока Украины. Одежда, медикаменты, продукты и детское питание будут переданы прежде всего в детские больницы, родильные дома, школы и детские сады городов и поселков юго-восточной Украины, которых коснулись боевые действия.
Ежедневно с 10 утра до 10 вечера работает пункт сбора помощи в Новоспасском монастыре. Москвичи и жители Подмосковья приносят большие пакеты с продуктами питания, одеждой, лекарствами, перевязочными материалами и предметами первой необходимости. Люди помогают всем, чем могут. Имена жертвователей записывают в особую тетрадь для молитвенного поминовения братья обители.
Особенно нас поразила бабушка, которая, ну, старенькая уже, ну, которая пожертвовала 50 тысяч рублей. Последняя, вот так она прониклась этой ситуацией. И, конечно, благословение Владыки. Мы пишем имена. Ну, 10 лет данной ситуации монастырь будет поминать.
В помещении с грузом попеременно работают 2 послушника. Они принимают привезенные вещи и продукты, помогают сортировать, упаковывают в картонные коробки, подсказывают, в чем больше всего на сегодняшний день есть нужда. Это перевязочные материалы, медикаменты и обеззараживающие средства, питьевая вода. В остром дефиците и детское питание с памперсами, а также постельные принадлежности.
На сайтах нашей обители викариатствует, и я думаю, что Императорского православного общества, и благодаря телеканалу «Союз», который всегда поддерживает нас во всех начинаниях мероприятиях, мы будем информировать, куда, какие лекарства закуплены, куда это направлено. Эта помощь будет конкретная и, в общем-то, все достаточно прозрачно.
Сейчас уже собрано около 4 тонн гуманитарной помощи для мирных жителей юго-востока Украины. Поток жертвователей не останавливается. Каждый день в обитель приходит около 100 человек. Помощь идет отовсюду, со всех концов России и также Белоруссии. В Новоспасский монастырь поступает помощь как от отдельных граждан, так и от организаций школ и детских садов.
Эту помощь собирали родительский коллектив, коллектив воспитателей детского сада номер 866, который находится в Матическом районе Московской области. В той ситуации, которая сложилась сейчас на Украине, нужно помогать простым людям, которые попали в сложную ситуацию, которые вынуждены были покинуть свою страну. Нужно всем миром как-то помочь.
Трагедия на Украине объединила русский народ, напомнила людям о милосердном отношении к близким. Обычные люди делятся всем, чем могут, и просят прощения за небольшие размеры пожертвования. Отдают не от избытка, а по движению сердца.
Мы никогда не думали, что война так близко. И вот то, что происходит на Украине, должно и объединяет вот нас, россиян, чтобы только этого никогда не повторилось. Это это понять, вместить, и как это ну, невозможно. И самое главное, почему и за что.
Пункт приема гуманитарной помощи открыт по инициативе Императорского палестинского православного общества из благословения наместника Новоспасской обители епископа Саввы. 22 июня сбор помощи приостанавливают, и начинается транспортировка гуманитарного груза в большие фуры. Именно поэтому монастырь объявляет о дополнительном наборе добровольцев, чтобы уже к концу июня помощь была доставлена к мирным жителям на юго-восток Украины.
В рамках социального проекта «Богом данных детей берегите» и акции «Защитим нерожденных детей» в Большом зале Ростовской филармонии состоялся показ спектакля «Фотоаппараты». Постановка привлекла внимание наших коллег из телестудии «Дон православный». Их сюжет завершит наш выпуск.
Главные герои пьесы – зародыши, у которых есть только фамилии – Топорков и Говоркова. Они сбегают от своих мам, потому что им не терпится поскорее начать жизнь. Недельные зародыши гуляют, общаются с насекомыми и все снимают на фотоаппараты. После того, как они слышат разговор своих мам о том, что одна из них собирается сделать аборт, они сбегают в Америку, где устраиваются на работу фотокорреспондентами. Топорков, которому не суждено родиться, фотохудожник-гений. Для того, чтобы сделать идеальный снимок, он готов рисковать. На старой моторной лодке Топорков перебирается на другой берег реки и, как боялась Говоркова, больше никогда не возвращается. Ведь в это время его мать делает аборт. Актеры на Шахтинского драматического театра уже не впервые перевоплощаются в героев спектакля «Фотоаппараты», поставленного по пьесе Петра Гладилина, одного из самых востребованных современных драматургов. Актеры в этой иллюзии проводят тонкую грань между трагическим и смешным. Их предельная честность и открытость заставляет задуматься над тем, зачем мы приходим на этот свет.
Ну, размышления на тему, что такое жизнь, как бы можем, имеем ли мы право как бы решать то, что, наверное, не нам, собственно, решать. То есть вот эта тема, вот зародыш – это уже человек или все-таки не человек. И вот эта тема абортов, которая ну, очень остро стоит в нашей стране, вот актуальность этой темы в этом спектакле, вот она велика.
Сейчас очень многие люди не успевают задумываться о таких важных проблемах. Для того, чтобы о них задуматься, нужно остановиться. Сегодня воскресенье, сегодня такой день праздничный. И есть возможность вечером действительно остановиться. Остановить свои мысли, остановить свой бег каких-то своих дел и просто задуматься. И спектакль просто замечательный, и он позволяет человеку поразмышлять о таких важных вещах, от которых зависит наша жизнь. И наша жизнь нашего общества, и жизнь каждого из нас.
Зачем мы живем, имеем ли право лишать жизни еще не родившегося, но уже человека? Сколько гениев погубили аборты? Спектакль «Фотоаппараты» призывает задуматься над всем этим, а также над мгновением, которое порой становится решающим. Навсегда ли оно в пользу жизни, выбирать каждому.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Во вторник будет отмечаться праздник в честь Боголюбской иконы Божией Матери.
В среду – день памяти трех святых – апостола Иуды, брата Господня, святителя Иова, патриарха Московского и всея России, и святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Франциского.
В пятницу церковь отпразднует обретение мощей преподобного Максима Грека, а в следующее воскресенье – собор преподобных отцов Псково-Печорских.
Также в воскресенье установлено торжество в честь Владимирской иконы Божией Матери и собора Владимирских святых.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.